Иерусалима и от святой горы твоей. Ибо за грехи наши и беззаконие отцов наших Иерусалим и народ твой в поругании у всех окружающих нас. И ныне услыши, Господи Боже наш, молитву раба твоего и моление его, и воззри светлым лицом твоим на опустошенное святилище твое ради тебя, Господи. Да? Мы без грешей даже не хотим исправляться, но ты все равно помилуй. Ради кого? Ради самого себя. Преклони, Боже, ухо твое, и услыши, открой очи твои, и воззри на опустошение наше, на город, на котором наречено имя Твое, ибо мы, повергая моления наши перед Тобою, уповая не на праведность нашу, но на Твое великое милосердие. Господи, услыши, Господи, прости, Господи, внемли и соверши, не умедли ради Тебя самого, Боже мой, ибо Твое имя наречено на городе Твоем и на народе Твоем. Вот интересно, какая аргументация? Твое имя на городе наречено, поэтому Ты спаси ради этого. Вот это очень важно, на самом деле. То есть мы, признавая свою вину, опять должны уповать на что? На то, что имя Бога на нас наречено. Ведь мы носители имя Бога, знаете? А вы это не забывайте, ощущаете уникальность, на самом деле. Мне кажется, мы это забыли. Даже сейчас при встрече люди себя, когда представляют религиозную признаку, они себя не называют даже христианами. Обычно как говорят? Кто происходит? Он говорит, ну ты говоришь, православный. А между тем у нас есть совершенно уникальное имя, которое предсказано было пророками. Это имя христианин. Да? То есть, тот, кто участвует в помазании Иисуса Христа в Святом Духе. И это имя, оно не должно передаваться никому другому. Например, латиняне, они не христиане. Так же, как и там, протестанты не христиане. Их не должен тем именем называть. Это святое имя, которое обещано было праведникам. И тем, кто оправдан кровью Господней. И пока человек не хранит веру Христа, он христианином быть не может. Пока он не участвует в помазании Христа, он христианином быть не может. Понятно? Поэтому нам нужно это имя возродить в своем употреблении. В первую очередь мы должны себя называть христианами. Да, православные, то есть правильно славящими Бога, но христианами, понимаете? Это наше главное имя. Не надо делать, как мы часто делаем, что мы называемся там каким-то там прилагательным. Хотя и хорошим, и точным, но все-таки это прилагательное к имени, христианин. Итак, когда я еще говорил и молился, и исповедовал грехи народа моего Израиля, и повергал мольбу мою перед Господом Богом моим о святой горе Бога моего, когда я еще продолжал молитву, муж Гавриил, которого я видел прежде в видении, быстро прилетев, коснулся меня около времени вечерней жертвы. То есть он не успел закончить молитву, как тотчас же пришел к нему вестник, муж силы, тот самый архангел Гавриил, который явился позднее Богоматери в Назарете. И он коснулся его именно во время вечерней жертвы. Зачем? Почему именно эта жертва была выбрана? Время это выбрано было. Чтобы показать, что жертвы будут восстановлены, храм Божий будет вновь построен на Святой Горе. Но почему именно во время вечерней жертвы он явился? Чтобы показать, что вот это служение, оно уже приближается к вечеру, к закату. Значит, наступает закат Ветхого Завета. Жертвы пока принимаются, да? Храм будет второй построен, как было обещано Богом. Но это время, последние времена для Ветхого Завета наступает. Да.
А вот еще не жертвы, это что, жертвы хваления?
Нет, там жертвы всесожжения приносились. Жертвы всесожжения и хвалы, они утром и вечером приносились Богу. Отсюда наше утреннее и вечернее богослужение. Сжигался ягненок утром и вечером. Во время этого сожжения утром пелся 62-й псалом. «Боже, Боже мой, к Тебе утренний, возжада Тебе душа моя». Из него выросло наше утреннее. А во время вечернего жертвы пелось какой псалом? Как вы думаете? Господи, воззвав Тебе, услышим, Господи, исповедуйся, молитвами, я ходил пред Тобою. 140-й псалом пелся. То есть наше богослужение, оно восходит там, к тогдашнему, к древнему богослужению еще. И в это время совершалось воскурение фимиама, и торжественно сжигался смесвешник. Нет, время было жертвы, а храма жертвы он не приносил. Его молитва была принята как жертва. Как и было сказано, да, воздеяние руку мою, да, жертва вечерней будет, пусть будет. И вот эти слова как раз используют над Даниилом. Его молитва принята как жертва. Точно так же мы знаем, что когда во время гонений, когда не было возможности быть в храме, люди молились Богу и в тюрьмах, да, и в концлагерях, и вот и эта молитва принималась ими и Богом как великая жертва. Вот известно, что из описания новомучеников известно, что другие, которые служили на пне, она на Соловках, она ни с чем была несравнима, ни с какими-то там самыми торжественными службами. Итак, и он коснулся меня около времени вечерней жертвы. Почему коснулся? Потому что пока что показать, что это не привидение, а он действительно подлинно перед ним стоит, да? Он стоит в реальности перед ним. И вразумлял меня и говорил со мною, и сказал: «Даниил, теперь я исшел, чтобы научить тебя разумению. В начале моления твоего вышло слово, и я пришел возвестить его тебе, ибо ты муж желаний. Итак, вникни в слово и уразумей видение». Итак, смотрите, Бог открывает, дает ответ на молитву еще в самом начале. Почему? Потому что он, эта молитва слышится уже, она уже перед ним, понимаете? Хотя она еще не произнесена, но Бог знает молитву до ее произнесения. И эта молитва, заметьте, она используется Богом для того, чтобы дать откровение пророку, да, чтобы показать еврейскому народу те пути, которые перед ним стоят на, вот, в ближайшие столетия. Многие говорят: ну а зачем молиться, если Бог и так все знает? Бог знал молитву Даниила, видите? В начале молитвы вышло слово, не в конце, да? А в начале еще. И Гавриил бы послан возвестить Даниила откровение Божие еще в самом начале молитвы его. Но тем не менее молитва была нужна, потому что если бы этой молитвы не было, он бы не получил откровение. Вот здесь вот очень интересно такое тонкое соединение, да? Наши свободы и свободы Бога, без которой ничего не происходит. Поэтому люди, когда люди говорят, что зачем молиться, если у меня Бог и так все знает, они забывают ту простую вещь, что молитва – это один из инструментов, при помощи которого Бог формирует мир. Знаете? И вот, и дальше сказано: «Я пришел довести тебе это слово, потому что ты муж желаний». Что значит муж желаний? Муж, который очень много чего желает, с одной стороны, очень много чего хочет. Да? А с другой стороны, муж, который достоин, на котором почивает желание Божие, да? Который достоин любви Божией, который окутан любовью Божией. Вот такое двойное значение, да? И муж желаний, который желает Бога, и муж, которого Бог желает. А это на самом деле взаимосвязанное явление. Итак, вникни в слово и уразумей видение. 70 седмин определено для народа твоего и святого города твоего, чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи и заглажены беззакония, чтобы приведена была правда вечная, и запечатаны были видения и пророк, и помазан был святой святых. Итак, знай и разумей, что с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима, до Христа владыки 7 седмин и 62 седмины, и возвратится народ, и обстроятся улицы и стены, но в трудные времена. И по истечении 62 седмин предан будет смерти Христос, и не будет, а город и святилище разрушены будут народом вождя, который придет, и конец его будет как от наводнения, и до конца войны будет опустошение. И утвердит завет для многих одна седмина, а в половине седмины прекратится жертва и приношение, и на крыле святилища будет мерзость запустения, и окончательно предопределенная гибель постигнет опустошителя. Итак, вот это было слово Бога, переданное Даниилу через архангела Гавриила. Что же за это слово? Что же оно означает? Первое, что такое седмина?
7 лет.
7 лет, да, это не неделя. Это 7 лет. 70 семилетий было теперь определено для народа твоего. Почему определено для народа сказано? То есть... твоему народу осталось быть народом Божиим вот эти 490 лет, которые вот начиная с того времени, с которого начинается счет, да, с времени выхода указа об восстановлении города Иерусалима. Вот эти, это именно поэтому сказано, определены для народа твоего и для святого города твоего. То есть и сам город будет святым вот, в течение этих лет. А потом он потеряет свою святыню, потому что он отойдет от Бога. Как и сказал Христос. Все оставляют дом твой пуст. Итак, что эти седмины зачем нужны? Чтобы было покрыто преступление. И запечатаны были грехи, и заглажены беззакония, и чтобы приведена была правда вечная. Давайте сейчас подробно рассмотрим, потому что это очень важно. Итак, покрыто преступление, то есть окончено преступление, дословно, если перевести с еврейского. Какое преступление? Идет речь об окончании преступления Адама. Первый человек, Адам, сделал преступление, которое оказалось настолько роковым, что оно до сих пор продолжается. В неверующих его действия продолжается. Но само преступление закончено, прекращено. Но длилось на 5500 лет. Первое действие, которое, первое зло, которое было в Адаме, да, совершено, его удар был настолько мощным, что он прокатился сквозь тысячелетия. Представляете, как такое цунами страшное. И закончился он через 490 лет после срока, с которого начинается отсчет. Когда он закончился? На кресте Христа. Когда Христос стал новым, конечным Адамом. Или последним Адамом. Который на ком остановился поток цунами вот этого, да, поток греха. Вот и появилась новая река, река жизни, которая утекает из Христа. Она заканчивается на Христе, преступление это Адама. И заглаженное беззаконие. Итак, запечатлены были грехи и заглажены беззаконие. Запечатлены грехи означает что? Запечатать грех означает поставить на нем печать, да, не дать ему действовать. То есть поставить грех какой-нибудь такой, ну там, запереть и да, на замок. То есть у греха обуздана сила. Будет обуздана сила. Смотрите, не сказано, что грех будет полностью уничтожен еще. Он может действовать, но в запечатанном виде. То есть в нем отнята такая сила, которая заставляет насильственно человека делать зло. То есть появится возможность человеку не творить зло, да, становиться праведным, становиться безгрешным, и грех он прекратит свое разрушающее действие на всех людей, без исключения. Он будет запечатан, на нем будет поставлена печать. Вот как бы конец он будет положен. И заглажены будет беззаконие. Заглажены или буквально очищены, покрыты, означает то, что беззаконие будет смыты особой жидкостью. Какая жидкость смывает грехи?
Кровь,
да. Они будут смыты кровью Христа. Беззаконие людей смываются кровью Христа. Все это произойдет после окончания 490 лет, да, 77. Начнется эпоха, в которой будет заглажено беззаконие, прекращено действие греха, запечатано без преступления заповедей Божьих. И вот беззаконие, беззаконные поступки, они будут прощены. Они будут вырываться из сердца человека. Вот заметьте, что сказано заглажены. Это речь не о просто покрытии внешнем, да, каком-то. Не о том, что Бог будет закрыть глаза на какое-то беззаконие, да, а то, что он его уничтожит. Бог пересмотрит прошлое человека, Бог вырвет преступление из сердца человека. Он вырвет беззаконие из самой воли человека. Дело в том, что воля у человека, у нее есть природное желание наслаждения, природное желание счастья, да, у всех людей. Но после одного злосчастного случая в одном саду, это желание наслаждения было обернуто к материальному миру. И благодаря вот этому неправильному направлению порождается страдание. Кстати, вот интересно, кроме христиан, это очень тонко почувствовали буддисты. Только они неправильно поставили лечение, понимаете? В чем тонкость? Буддизм тоже сказал, что стремление, в общем, страдание порождается из-за тяги к жизни. Да? Тяги к наслаждению. Тяга к наслаждению порождает страдание. Но дело в том, что тяга наслаждения само по себе благо. Потому что наслаждаться человек должен был чем? Богом. Но оно просто перевернулось, понимаете? И человек начинает наслаждаться телами, материей и так далее. И поэтому из вот этой тяги рождаются естественные страсти, то есть страдательные способы, страдания, да, рождается телесное, а на ней, и в ней появляется точка, в которую вклинятся падшие духи, чтобы породить противоестественные страсти. Да, чтобы добиться наслаждения, человек начинает нарушать закон Бога и впадает в противоестественный грех. И таким образом он становится весь запутанным, да, вот в этом грехе. Вот эта тяга к наслаждению, она становится в нем как бы такой энергией, которая порождает в нем зло. Благая тяга становится источником зла, парадоксально. Почему? Потому что она неправильно ориентирована, понимаете? Вместо того, чтобы ориентирована быть к Богу, она ориентирована к материи, которого должен быть наоборот под властью. И человек начинает получать наслаждение там, где он должен, чем он должен владеть. И вот, собственно говоря, что будет сказано? Что сделается дальше, вот после окончания этих 7 лет? Сказано, будет приведена правда вечная. Правда вечная – это очень интересное слово. Сказано, приведена будет, можно перевести так, будет приведена цельность вечная. Слово праведник, по-еврейски цадык, означает одновременно не только просто хороший человек, да, или правильно поступающий человек, а буквально цельный человек. Отсюда наше целомудрие, да? Цельная мудрость. Вот. Так вот, проведена будет вечная цельность, вечная праведность, оправданность, которая дается людям во Христе Иисусе. Господь наш, Он оправдывает нас, независимо от дел закона. Мы знаем об этом из послания к римлянам. Что значит оправдывает? Как вы понимаете?
Очищает
именно, да. Не просто объявляет праведными, да? Оправдывать можно так. Я объявляю тебя амнистию, оправдываю тебя, ты больше не виноват. А можно сделать так. Я переделываю тебя так, что ты больше этого не делал. Понимаете, что в прошлом в твоем этого не оставалось. Понимаете? Вот, но вечно, что придет, будет приведена праведность вечная. Вот очень интересное объяснение. Причем интересно, что она должна быть... именно вечной. Будет приведена праведность нечеловеческая, понимаете? Человеческая праведность не может быть вечной просто по определению. Почему? Ну, что он начало имеет. Нет, ну даже если предположим, что человек будет постоянно творить только добрые дела, будет постоянно праведным, эта праведность не будет вечной. Ну, то, что он имеет начало, так? А вечность то, что не имеет ни начала, ни конца, так? А сказано, что будет приведена праведность вечная, которая будет войдет в сердце всех людей. Как сказано, я напишу закон мой на сердцах их, да, и вложу мой новый дух в них. И будут запечатаны видения пророка. То есть, вот когда свершится, придется праведность вечная, когда люди будут оправданы, сделаны праведной, праведностью самого Бога, когда вольется в нас праведность Бога самого, всемогущего, тогда прекратятся видения и пророки. То есть эпоха пророчеств, таких, какие были в Ветхом Завете, они завершатся. Мы знаем, что после Христа невозможно никакого принципиально нового пророчества. Знаете, да? Эра пророчества завершается величайшим из пророков, пророком с большой буквы, который зовут? А? Нет, не Иоанн Предтеча. Иисус Христос. Да, он опрофетис. Пророк, который должен прийти в мир, да? Величайший пророк, у которого завершаются все пророки. И вот именно вот в этом пророчестве завершаются все пророчества древности. Все пророчества, они к нему ведут. И в нем они достигают совершенства. И как раз как запечатление, как печать на всех пророках. И печать на видениях древности, которые еще в тенях открывали тайну Божию, является что? Помазание святого святых. Помазан будет, чтобы был помазан святой святых. Кто такой святой святых? Христос Спаситель. Одно из его имен это святой святых. То есть тот, кто является источником святости для всех святых. И он будет помазан как человек вот именно тогда, по окончании вот этих 70 седмин. Чтобы от него это помазание распространилось на всех людей. Чтобы от него люди получили это небесное помазание Святого Духа. Потому что Христос помазан как человек божеством своим и Духом Святым. А Дух Святой называется пребывающим на нем и одновременно грядущим. Вот кто был случайно вчера на службе, помните, там сказано было на литургии, увидел Иоанн Духа Божия, как голубя, сошедшего на нем, пребывающего на нем и грядущего одновременно. Вот, если внимательно слушать Писание,